Один из ключевых моментов для счастливой жизни, для того, чтобы на самом деле чувствовать счастье в своей жизни. И этот момент, мы периодически к нему возвращаемся вот сегодня тоже, это смысл жизни. Чтобы не получилось так, как выражается мой хороший друг Гриша, человек родился, покушал, сходил в туалет, но и ушел из этой жизни. Такое тоже бывает. Но это не жизнь со смыслом. Жизнь должна быть со смыслом. Смысл дает нам мотивацию вставать каждое утро. Смысл дает нам вообще силы продолжать бороться сквозь всех неприятелей, сквозь сложности, сквозь все проблемы. Смысл. Когда ты знаешь, что ты не живешь, чтобы просто покушать. Когда ты ешь для того, чтобы исполнять этот смысл жизни. Это дает твоей жизни такую стойкость, богатство, радость. Смысл жизни. Люди ищут этот смысл во всем, естественно. Может быть, у себя на работе можно найти, наверное, какой-то серьезный смысл. Хотя иногда мы просто делаем рутинную нашу работу, и там как бы смысл какой-то есть. Но, может быть, не прямо смысл жизни, а просто так, небольшой смыслик, который тоже присоединяется к этому смыслу жизни, но он небольшая часть. Может быть, это какое-то хобби. Может быть, мы пытаемся найти, я не знаю, какую-то формулу физики, которая все решит и нашу науку еще как-то вознесет выше. Но, вы знаете, у нас, как у учеников Иешуа, в этом плане есть феноменальное преимущество. Сам Господь заложил в тебя и в меня смысл. Если ты знаешь Иешуа, Он призывает тебя не жить просто так. Он призывает тебя участвовать в Его грандиозном плане спасения этого мира. Такой смысл был у Шауля, если вы помните. Это мы возвращаемся, наверное, в предпоследний раз к книге Колоссянам. Если вы откроете ее со мной, мы читаем с вами четвертую главу, хотя я бы начал, наверное, коротко с первой. Шауль, помните, человек, который гнал Иешуа? Следующий слайд, пожалуйста. Шауль, который был противником Иешуа. Помните, он гнал Иешуа, он гнал всех верующих в Иешуа. Когда сам Господь Иешуа ему открылся, полностью изменил его жизнь. Хотя, вы знаете, я подумал, если бы мы спросили Шауля до того, как он познакомился с Иешуа, живет ли он со смыслом, что бы он сказал? О, да. О, да. И цель его – это уничтожить движение Иешуа. Оказалось, что это не просто Божий смысл, а это дьявольский смысл. Как он мог так ошибиться, человек, который изучал всю свою жизнь Писание, у которого было великое, светлое будущее в фарисействе, в фарисейском иудаизме, вдруг он находит Иешуа, вся его жизнь меняется, и он становится одним из самых ярких, самых таких преданных ему учеников. И вот смотрите, как я просто напомню, как он начинает это послание людям в городе Колоссах. Колоссы — это городок, который находится на сегодняшней Турции, на территории. 2000 лет тому назад там уже были не евреи, которые верили в еврейского мессию Иешуа. И вот он начинает свое послание им со слов: «От Шауля по воле Божьей Шалиах, посланник мессии Иешуа». В каком смысле «по воле Божьей»? Ну, Господь его конкретно призвал. Помните? То есть вот здесь вот он ему открылся. А потом в Деянии, 13 главе, помните, что мы читаем? То, что они там проводят свое мессианское служение в Антиохии, и они сидят вместе и молятся, как вдруг Дух Божий говорит к ним. Прямо так, чтобы все поняли это. Помните, что он сказал? «Отделите мне Варнаву и Шауля на служение, которое я для них приготовил». И они такие: «Вау!» У вас такое было? А у Шауля было. И они кладут свои руки на них, делают смеху небольшую, молятся за них и отсылают. И он начинает путешествовать по всей или по половине Римской империи. Тая, следующий слайд, пожалуйста. Точно. И у него три таких грандиозных, огромнейших поездки. Это без самолетов, без вот всей той техники, которая сегодня. Каждая поездка на корабле — это реальный риск жизни. Много раз они терпят и крушение, и бандитов, и побои, что только они не терпят. И все равно, вот что его мотивирует? Дальше идти, не сдаться, не сказать: слушай, не, я это не подписывал, на это я не согласен, это слишком дорого для меня. Что мотивирует его? Призвание. У него есть призвание, Господь ему сказал: вот твое дело, вот для чего я тебя создал, вот для чего ты живешь. Я открою все двери для тебя, не бойся. И Господь, кстати, не убирает все сложности из его жизни. Но через эти сложности, ведя его, Господь делает великие чудеса, великие плоды. Он собирает со всех этих, со всего этого огромнейшего служения. У вас есть такое призвание, как у него? Вас Господь вот так призвал, как его? Не у многих людей есть такое призвание, как у Шауля. Не многих людей из верующих, из учеников Иешуа, Господь призовет быть его вот шалехом, посланником прямо вот ко всему миру. Давай! Не многим он даст дар вот прямо проповедовать на улицах, и будут каяться толпы. Не многим, наименьшим у нас с вами шансов на самом деле мало получить вот такое вот грандиозное призвание на полновременное служение. И вот давай, давай, давай. Что же это значит? Что же нам, всем остальным, среднестатистическим, как бы, ученикам Иешуа, делать? Ну, одну вещь он нам советует здесь делать, и это молиться за таких людей, как он. Вот смотрите, 4 глава, мы в прошлый раз с вами об этом говорили. Смотрите, с 3 стиха, 4 глава послания к Колоссянам, стихи 3 и 4, где написано: «Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам двери для слова и дал нам возвестить тайну Мессии. Ради нее я в цепях». Он пишет из заключения, помните? «Ради Мессии. Молитесь, чтобы я смог возвестить это слово и раскрыть так ясно, как я должен». Одна из вещей, которые мы с вами должны делать, это молиться за людей, которых Господь призвал. Но неужели это все? Конечно, нет. И об этом сам Шауль говорит нам из следующих стихов. Давайте посмотрим на 5 и 6 стих. Вот что мы здесь читаем. Он говорит: «Ведите себя мудро с посторонними, с внешними» в оригинале, «используйте любую возможность. Пусть ваша беседа будет всегда приятна и остроумна, и пусть для каждого у вас найдется нужный ответ». Мы здесь с вами остановимся, два стиха. Давайте еще раз почитаем. 5-6 стих. «Ведите себя мудро с внешними, с посторонними», то есть с людьми, которые не знают Иешуа. «Используйте любую возможность». Для чего? Для того, чтобы их познакомить с Иешуа, да? «Пусть ваша беседа будет всегда приятна и остроумна». Не в плане... тут, кстати, написано не остроумно в оригинале, а... приправлена солью. Или другими словами, чтобы у вас находился ответ для каждого вопроса, с которым человек к вам подходит. Для каждого человека имеет свой ответ. То есть что Шауль говорит? То, что и у нас с вами есть подобное призвание. Может быть, не ездить по всему миру, но если ты ученик Иешуа, ты однозначно шалиах, посланник его. На греческом будет, знаете, как кто-то силен в греческом? Апостоло, совершенно верно. Каждый ученик Иешуа является его шалехом, посланником. Откуда мы это знаем? Как где он сказал? Окей, Матитьяху, 28 глава, 19 стих. Он говорит: «Итак, идите ко всем народам и делайте учеников из них». Да? Где он еще об этом говорит? В Иоанне, Йоханане, 20 глава, где он говорит: «Так же, как Отец послал меня в этот мир, так и я посылаю вас», обращаясь к своим ученикам. Где он еще об этом говорит? Что там в Нагорной проповеди было? Что мы свет этому миру и соль этому миру. Надо сказать, во всем Новом Завете соль встречается только вот в этом месте, в разных Евангелиях, и вот здесь у Шауля, чтобы наша речь была солью. Может быть, именно потому, что мы и есть соль мира, мы делаем этот мир более вкусным, мы несем что-то драгоценное этому миру. И вообще, это не новое призвание, вы знали об этом? Помните в Торе, во второй книге Торе, Исход, где Израиль стоит перед горой Синай, и Господь говорит, если вы будете слушаться меня, то вы будете моей драгоценностью. И чем еще? Да, вы будете народом святым и царством священников. Народом святым и царством священников. Священники нужны для других. То есть они тогда, мы становимся священниками по отношению к кому? К внешним. Совершенно верно, к остальным народам. То есть это на самом деле древнее призвание, которое Господь дал своему народу, которое Иешуа актуализирует и применяет в нашем жизни. Даже если вы из нееврейского народа, через Иешуа вы теперь часть Божьего народа, и у вас призвание Израиля – быть светом, быть солью, быть его шлихим, его посланниками в этот мир. Вы не просто так живете. Вы его посланник, когда вы идете в школу. Вы его посланница, когда вы идете на работу, когда вы идете закупаться, когда мы дома сидим, когда мы болеем, когда мы в здравии. Во всех ситуациях мы его посланник. И Шауль говорит, будьте внимательны, помните об этом, и особенно будьте внимательны к вашей жизни. Она должна быть святой. К вашим поступкам и к вашим словам. Смотрите, 5-6 стих 4 главы. «Ведите себя мудро с посторонними» — это наши поступки. И 6 стих «Пусть ваша беседа будет всегда как бы переполнена любовью и милостью». Наши поступки и наши слова должны совпадать. И вот эта вот комбинация является просто сверхмощной для эффективного служения, эффективного свидетельства этому миру. Я не знаю, как вы пришли к Богу. Хотя, нет, неправда. Некоторые из вас рассказали свидетельство на Шмине Церет, это было замечательно. Но вот как пришел к Богу я, или точнее мои родители. Если можно, следующий слайд. Я не знаю, кто это за мальчик, но он сидит на руках у своих родителей, это мои родители. А рядом сидит человек, которого зовут Андрей Петерс. Это мы уже приехали в Германию, в общежитии, он нас решил посетить. Пару лет тому назад похожая ситуация была только в Москве. Мы были абсолютно убежденными атеистами. То есть все были высокообразованные. И для еврейской семьи это было важно, вы знаете, как евреи в Советском Союзе, надо было как бы перепрыгнуть через голову, чтобы быть наравне со всеми. И мы считали, что люди, которые верят в Бога, они недоумки какие-то, то есть у них какая-то проблема. Это люди необразованные явно, это какие-то странные, глупые люди. Да? Мы не ходили никуда, естественно, никуда бы в жизни не пошли, и поэтому Господь решил в нашу семью привести семью Андрея. Не потому, что мы были друзьями, не потому, что мы были знакомыми, а как абсолютных незнакомцев он их просто запихнул к нам в квартиру. Представляете? Эта семья, у них было призвание, как у Павла, как у Шауля. Это они русские немцы, которые когда-то из Киргизии переехали в Германию. Там выросли, но у Андрея, у него было призвание ехать назад в Киргизию. Представляете? Он женился, у него родились дети. И казалось бы, живешь в Германии, все хорошо, не рыпайся, служи там себе в своей общине. Нет, нет. Он берет свою жену, своих детей, и они решают переехать назад в Киргизию. Это в 90-е годы. То есть это в Москве нечего есть было. А там? И начало 90-х, да? Или даже, может быть, конец... Нет, начало 90-х, наверное. Может, конец 80-х. Я точно не помню. 89-й, 90-й, что-то типа такого. И на пути в Киргизию их самолет, короче, там два рейса, один в Москву, из Москвы дальше в Киргизию. В Москве они не успевают сесть на свой самолет. И им говорят, что следующий самолет будет через 2 дня. Они с детьми, они, представляете, они переезжают, то есть у них как бы вещи какие-то, что им делать? И вместо того, чтобы как-то связаться с верующими людьми в Москве, их было много. И у них, главное, у них были там знакомые. Почему-то они звонят своим родителям в Германию. А в Германии родители, у них свой дом. Это русские немцы, они все приехали, они давно все построились, у них у всех дома, живут замечательно. Нет, они поехали туда. Господь призвал. Звонят своим родителям, а родители звонят своему соседу, который был нашим родственником. Мы с ним не разговаривали уже очень давно, надо сказать. Это Аид один наш, который женился на русской немке и переехал в Германию. Сразу какая-то тетя умерла от инфаркта. Немцы, ну, нацисты, убили его мать и его брата в мобильных газовых камерах в Беларуси, где они жили. А он женился на русской немке. Непостижимо было это для нас, и мы прервали с ним всякий контакт. Но он переехал в Германию, а тут периодически присылал, особенно в 90-е годы это было актуально, посылочки, там какая-то еда, в общем, мы подумали, нет, все-таки, может быть, он хороший человек, смотри, что творится. И вдруг впервые за многие-многие годы, я уж не знаю, может, десятилетия, он звонит вот с этой просьбой. Не могли ли бы мы принять двух взрослых, двух детей на два дня, две ночи к нам в квартиру? И по словам моих родителей, наша главная мотивация была получить, может быть, еще одну посылочку из Германии за такое дело. Чего нет? Немножко пострадаем, но что-то за это получим явно. И мы почему-то согласились. И вот, представляете, мы живем в малюсенькой такой советской квартирке. Две спальни, в одной бабушка с дедушкой, в другой папа, мама, я, еще собака бегает. И в большую комнату теперь приезжают двое взрослых, двое детей. Сумки. И кто-то стоял, короче говоря, в очереди 4 часа, чтобы купить хлеб. Немного. И вот, как, короче, совместными силами мы как-то накрываем этот стол, они садятся за него, но гости все-таки. И он говорит, Андрей, ты говоришь, а можно я помолюсь? Молись. И он говорит, Господь, спасибо тебе за эту еду. Шок. Это Бог стоял 4 часа в очереди на холоде? Это Бог заплатил за эту еду? Ну, какие-то сумасшедшие. На моих родственниках это произвело дичайшее, негативное впечатление. Мы поняли, что они опасные. Потом они из богатой страны едут в бедную страну, туда тащат своих детей. Ну вообще, то есть, что это за люди? Кого мы приняли? Боже мой. Надо быть, короче, на дистанции. Для них эта ситуация была тоже не из легких, потому что они остались не два дня в этой ситуации, а две недели. Ну, знаете как. Бумажка не та, нам нужно бумажку, а где? Надо там, а там говорят, что тут. В общем, для них это был ужас. Они не знали, почему Господь это допустил. У них был хорошо сложенный план, почему Господь это допустил. И поселил их у людей, которым они не призваны. Они вообще в Киргизм едут. И, кстати говоря, там Господь просто такое через них сделал. Вау! Но на пути туда какие-то сложности, проблемы поселил какой-то семье, которая на дистанции более-менее. Но, вы знаете, вот то, что о них точно можно сказать, об Андрее и его семье, это они очень любили Иешуа. Они держались за Иешуа. Да, было очень стрессово, да, было очень плохо. Они даже сами потом говорили... Чего вы в нас такого увидели? У нас было очень стрессово. Такое у нас обычно не бывает. Но мои родители, которые сказали, не опасные ребята, за две недели увидели их свет. Ну, это нельзя было не заметить. Понимаете, мы жили на малюсенькой площади. Как это можно было не заметить? Они были так впечатлены не их словами. Те вообще решили нам ничего Боге не рассказывать, в принципе, чтобы не усугублять ситуацию. И просто жили, как обычно. А для нас их обычное было абсолютно сверхъестественно драгоценное. И за две недели Господь сделал большое чудо. Та причина, по которой я сегодня здесь стою и вам что-то вообще о Боге рассказываю, по которой есть вообще община Эцхаим, это то, что вот эти вот русские немцы на пути в Киргизию почему-то, по ошибке, попали случайно к совершенно незнакомым людям, для них и для нас тоже, Знаете, это как Господь, как режиссер сделал просто потрясающий фильм какой-то, постановку, и все получилось. Они жили так, что у нас появился, у моих родителей появился вопрос, что это у вас? Шауль напоминает, чтобы мы жили, Господь через него нам напоминает, веди себя мудро с посторонними, используй любую возможность своими делами показать Йешуа. Мы не сможем показать Йешуа, если мы ему следуем только когда нужно, только когда кто-то смотрит, или только когда легко. Вот у них не было легко, например. У Шауля было легко? Он вообще не знает, как это слово пишется «легко». Не было такого слова в его лексиконе. И вы знаете, как интересно получается, что когда мы служим Господу, и становится все темнее, то тем ярче звучит наш свет. Тем ярче сияет его свет в нас. Не на фоне... Знаете, когда все лежат на пляже? Представьте себе. Песочек, шум волн, пальма. И все говорят, вау, откуда у тебя такой свет? Нет, у всех свет, всем круто, всем классно, все в расслабоне, все наслаждаются. Но вот когда сложность, когда какая-то проблема, когда какая-то потеря, когда безысходная какая-то ситуация какая-то, а у тебя почему-то все равно есть радость, да откуда она у тебя берется? А у тебя есть покой, откуда ты его берешь? У людей задаются вопросы. На фоне всех сложностей, если мы держимся за Йешуа, если мы следуем, за ним появляется вопрос. И на этот вопрос очень важно дать ответ. Вот посмотрите, 6 стих. «Пусть ваша беседа будет всегда приятна, остроумна, пусть для каждого у вас найдется нужный ответ». Но для этого нужен вопрос. Вы понимаете, вот это вот совмещение нашей святой жизни – и нашей мудрой речи о Йешуа – это просто сильнейшее, наимощнейшее, эффективное служение этому миру. Святая жизнь и мудрое повествование о том, что для нас сделал Йешуа. Через 2 недели мои родители подошли к этим ребятам и сказали, окей, вот теперь вы нас заинтересовали. Что это? То, что есть у вас, так сильно нужно нам. Мы даже не знаем, как это называется. Что это? И они им рассказали о Йешуа. И вот так вот мы поверили. Праведная жизнь, посвященная Йешуа. И мудрое слово в нужный момент, когда есть вопрос и появляется ответ, это... комбинация, против которого нету противоядия. Это сверхмощное действие Божьего Духа в твоей жизни и через твою жизнь в жизнь других людей. И Шауль нам советует использовать все возможности. Вы знаете, у меня в жизни столько пропущенных возможностей, это просто стыдно вспомнить. Я помню, одна такая пропущенная, мне кажется, возможность, это мне было лет 14, я уже сам верю в Йешуа, и, кстати, у меня подобная история, когда я увидел контраст детей в школе и детей в общине, верующих детей, то у меня появился вопрос, почему вы такие? И они мне рассказали об Йешуа. И я так загорелся, что лет 14-15, может, мы с бабушкой моей периодически ездили по Германии, и вот мы очутились в Берлине, в мессианской общине там. И едем, значит, назад, и с нами подсадили одного человека, который сегодня благополучно живет в Штутгарте, ходит там в мессианскую общину, как его зовут, говорить не буду. И на пути, короче говоря, нам ехать очень долго, часов 10, наверное. И я решил, короче, его доконать, я решил его покаять вот за 10 часов, вот Господь мне дает возможность. И я так на него насел, что он уже взмолился, он сказал, слушай, хватит, мальчик, успокойся. Я все понял, я ничего менять не буду. Отстань от меня. Нет! Я на него так давил, что потом я подумал, если он подумает, что все такие верующие, то он точно не захочет ни с кем иметь дело. Слава Богу, нашлись более мудрые люди, которые ему как-то более мягко, может быть, объяснили. И он поверил в Йешуа. Но для меня, мне кажется, это была конкретно пропущенная возможность проявить вот не, знаете, не вот речь, которая с солью, а какую-то наглость, какой-то вот, как это сказать, напряжение, вот насел я на него. Пропущенная возможность. Другая пропущенная возможность, ровно противоположная, мы вот с Витой в Америке учились, я на богословском факультете, она на психологии, и с нами как-то познакомилась одна еврейская семья и пригласила нас к ним домой, неверующие люди, на Хануку, то есть они не мессианские евреи были. И там были папа, мама, какой-то там сын вундеркинд, значит, бабушка, и мы все вместе сидим, значит, играем в дрейдл на эти шоколадные деньги. Мы проигрываем. И они мало-помалу начинают задавать нам такие наводящие вопросы. А вот почему вы учитесь? А вот почему вы верите в Иешуа? А как это вообще так можно, такое может быть? И я решил, что я не буду им сейчас все выкладывать. Я не сделаю так, как в поезде много лет тому назад. Я сейчас почти ничего не буду им говорить. Будет еще наверняка другие возможности, чтобы им рассказать о Иешуа. Сейчас мы только знакомимся, а потом мы зачастим к ним в гости, и вот по чуть-чуть мы будем им рассказывать о Иешуа. Но это была единственная наша встреча с ними. Я этого не знал, конечно. Больше не было. Представляете, какая возможность? Причем они спрашивают, потому что они на самом деле хотели знать. Для них эта комбинация «евреи верят в Иешуа» невозможно было. А я решил ничего не говорить, чтобы не спугнуть. И потом я услышал, что ничего хорошего из этой семьи не получилось. Они все разбежались, там какой-то жуткий развод, в общем. Я не знаю, смогли ли бы мы как-то на это повлиять или нет, но у нас была возможность. Господь нас привел туда, понимаете? А я решил ничего толком им не рассказывать. Ведите себя мудро с посторонними, используйте любую возможность. Пусть ваша беседа будет всегда приятна и остроумна. Пусть для каждого у вас найдется нужный ответ. Дорогие ученики Иешуа, помните, вы его посланники в этот мир.